только у нас.
Всем привет, с вами Александр Гамов. Сегодня в эфире радио «Комсомольская правда», временно исполняющий обязанности губернатора Кемеровской области Сергей Цивилев. Вы знаете, он оказался очень интересным собеседником. И, конечно же, мы говорили обо всем, о той страшной трагедии, которую пережила не только Кемеровская область, но и вся наша страна, о том, какая помощь будет оказана и уже оказывается родственникам погибших, и, конечно, о перспективах развития этого удивительного не только угольного края. Ну и, естественно, нам было очень интересно взглянуть, можно сказать так, в биографию Сергея Евгеньевича. И наш разговор начался именно с таких необычных этапов его жизненного пути.
Мне не было 17 лет, я ушел из дома, меня же в военное училище не брали из-за того, что я по возрасту не проходил. Поэтому я обращался к министру обороны, получал отдельное разрешение на сдачу экзаменов в училище. Военком у меня был очень такой молодец, энергичный, он войну прошел, и военком мне помог. Мы вместе оформили письмо, я его подписал, отправил. И пришел ответ официальный, мне дали согласие в порядке исключения поступать. Это я на ходовом мостике, старший лейтенант, вахтенный офицер, я на ходовом мостике боевого корабля. Это шахта. Это мы в Нерюнгри.
А, в Якутии.
В Якутии. Вот это тот, кто сейчас стал вместо меня, он заслуженный шахтер России, награжден орденом. Это Левин Артем Анатольевич. А вот это из шахты вышла вместе со мной моя супруга Анна Евгеньевна. Она в компании «Колмар». Она была всегда зам по социальным вопросам. И она ходила в шахту, смотрела, все сама проходила. Вот он сейчас генеральный директор компании. Артем Анатольевич, супруга, там так и работает, зам по социальному вопросу. Осенью 2014 года зашли в голые сотки, это
начало строительства
14-й горно-кабедительный комбинат Денисовский. В 14-м. Вот мы начали в конце 14-го. Весной уже была построена шахта Денисовская, вторая очередь шахта Денисовская. А сейчас уже на этом месте огромная обогатительная фабрика. Вот ее 26 апреля будут запускать.
Вот у вас супруга, а еще кто у вас в семье?
Со мной сейчас живут двое сыновей.
Вот когда случилась эта вот страшная драма, как вы восприняли, это видно было, а вот как ваши домашние, ваша супруга, ваша мама? Вы с мамой разговаривали в эти дни, да?
Конечно. Она мне звонила, она очень переживала, да. Поэтому она с супругой постоянно была на связи, они меня все поддерживали в этой ситуации. Семья всегда является поддержкой, оплотом. Это, наверное, самое важное в жизни каждого человека. Для меня семья имеет огромное значение.
Что они говорили?
Конечно, прежде всего, это слова соболезнования этим попавшим в беду людям и желание, чтобы я мог сделать максимум, что в моих силах, чтобы облегчить этим людям вот это тяжелое
положение. Во сколько раз в день вы с ними связывались?
С мамой я связывался мало, потому что мне на самом деле было... Времени у меня не было. Да, мы один раз с ней поговорили, и она старалась больше меня беспокоить, потому что видела, чем я занимаюсь. С супругой я разговаривал чаще, но тоже старалась меня не беспокоить, чтобы я мог все свое время тратить именно как раз на оказание помощи людям.
Я напоминаю, в эфире радио «Комсомольская правда» Сергей Цивилев, временно исполняющий обязанности губернатора Кемеровской области. Севастопольская душа, она тоже особая, да?
Конечно, город Севастополь особый, он создан на таких флотских традициях, очень серьезных, верности своей стране, верности своему долгу.
Что дает вот эта морская закваска?
Я горжусь тем, что я офицер военно-морского флота.
Это звание...
капитан третьего ранга. Это очень много дает в жизни, это дает и уверенность в жизни, способность преодолевать трудные ситуации, вот не опускать руки ни в какой ситуации. Конечно, помогает.
Скажите, а вот когда вы были моряком, Там были какие-то такие вот драматические, трагические какие-то моменты, которые вам, в общем, могли закалиться?
Северный флот, его зона действия была достаточно большая. Это Атлантика и Средиземное море. И корабли нашего Северного флота несли службу и в Атлантическом, и в Средиземном море. Мы уходили в дальние походы. И, конечно, эти дальние походы, они очень серьезно закаляли людей. Особенно это можно было наблюдать на тех моряках, которые уходили вместе с нами. Уходили на полгода. Когда уходили, это было просто молодые ребята, ничего не понимающие, не знающие жизни. Через полгода они возвращались совсем другими людьми. Это уже был закаленный, состоявшийся человек с устоявшимися уже правилами жизни, с серьезными традициями. Буквально за полгода люди изменялись кардинально. Поэтому те, кто проходил службу в те времена в вооруженных силах, особенно в военно-морском флоте, конечно, это была закалка на всю жизнь.
А у вас сколько таких походов было?
У меня 4 похода было.
А потом, почему вы все-таки не остались там и не дослужились до адмирала?
Ну, тогда военно-морской флот, ну, как и вся наша страна, она преодолевала достаточно серьезные трудности. Много кораблей сокращали. Я вынужден был перейти на берег. На берегу работал в научно-исследовательском институте военно-морского флота. И потом ушел в запас.
Тоска есть по морю, да?
Море – это мое. Я, на самом деле, морской человек, и меня, конечно, тянет
к морю. Вы что, песни слушаете или поете, или или тельняшку надеваете?
Я люблю все песни, которые связаны с морем.
Например?
Ну, вы знаете, мы выросли все на... Вот в Севастополь, когда приезжаешь, марш
славянский,
да, и марш славянки. Все поезда встречались именно этой мелодией. И, конечно, эта мелодия, она сидит очень глубоко у каждого, кто служил в Севастополе, кто учился в Севастополе, конечно.
А когда вы пошли к Владимиру Владимировичу, вы уже знали, что вы будете вице-губернатором, да? Вам, или он вам предложил?
Меня назначили исполняющим обязанности в этот тяжелый, трагический момент, после того, когда Аман Гумерович подал прошение об отставке.
Ну, это сейчас, да. А вот раньше еще же вы с ним
встречались? Нет, я не знал. Нет. На той встрече, на которой встречался, наша компания была лидер по развитию Дальнего Востока. Да. Все наши проекты, они делались с нуля. У нас нет никаких объектов, приватизации. Мы заходили в голое поле, и все строились, и строились вот в эти тяжелые условия, условия кризиса. И строились там, где практически никого не осталось. Все другие предприятия стали банкротами. Угу. И мы показывали очень быстрые темпы развития. И в прошлом году наша компания была признана звезда Дальнего Востока в номинации «Стратегическое инвестирование». Как раз Дни Дальнего Востока здесь, в Москве, проходили в декабре прошлого года. Угу. То есть мы занимаем достойное положение на Дальнем Востоке. Встреча была связана именно с этим, но не с назначением меня куда-то. Это уже все потом произошло.
Потом уже был вице-губернатор. Потом.
Да.
Однополчане звонили в эти дни?
Удивительно, но много было звонков.
Серьезно?
Да.
То есть...
Много они меня увидели во время этих событий. Был целый большой шквал звонков. Звонили офицеры, конечно, с тем, с кем я служил, с кем учился. Угу. Звонков было много. Они все сопереживали, все выражали слова поддержки. Спрашивали, чем мы можем помочь в этой ситуации. Готовы были практически все и приехать. Это десятки. Они
это?
Все с друг с другом же общаются, поэтому мой телефон быстро разошелся. И задело очень серьезно всех до глубины души. Но это трагедия. Вся страна сопереживала этой тяжелой истории. И, конечно же, офицеры тоже не могли стоять в стороне. Я их понимаю.
Друзья, сейчас мы сделаем небольшую паузу. И наш разговор с Сергеем Цивилевым, новым руководителем Кузбасса, будет продолжен. Пожалуйста, не переключайтесь.
Только у нас.
Здравствуйте, друзья! Это новая программа на радио «Комсомольская правда», которая называется «Подзарядка». С вами Вероника Борисенкова
и Сергей Краснов. «Подзарядка» – это заряд самой необходимой информации для того, чтобы начать новый день вместе с нами.
Мы работаем по будням с 7 до 11 по московскому времени.
На «Подзарядку» становись!
Только у нас.
Еще раз всем привет, с вами Александр Гамов. Сергей Цивилев, временно исполняющий обязанности губернатора Кемеровской области. Я напомню, Сергей Евгеньевич занял этот пост совсем недавно. Собственно, сегодняшний эфир – это более такое пристальное знакомство с региональным лидером, который, я надеюсь, в скором будущем станет также и федеральным политиком. Итак, Сергей Цивилев в эфире радио «Комсомолки».
Вы кого-то возьмете в свою команду? Вот будут у нас еще моряки?
Я планирую команду создавать в первую очередь из жителей Кузбасса. И только тех компетенций, которых не хватит, я буду привлекать с других регионов. На опору у меня в команде именно на кузбассовцев. Там, кто живет в этом регионе, кто его знает, кто не безразличен к Кузбассу. Я точно так же делал и в Якутии. Ставку делал на тех людей, которые там живут. Потому что никто лучше них не понимает и не ощущает и всех проблем, и всех перспектив, и всех тонкостей своего региона. Я намерен здесь точно так же выстраивать свою кадровую политику, прежде всего на жителей Кузбасса.
Я когда вот шел к вам на встречу, я просто подумал, что в новейшей истории России такого, может быть, не было, чтобы вот человек возглавил регион, ну, руководитель, в такое время, может, во время Великой Отечественной войны такое было, когда вот драматизм такой, накал, когда вся страна от президента до рядового гражданина вот так вот были обожжены этой трагедией. Вот вы, то есть вы человек уникальный в этом плане, такого не было еще руководителя. Вы вот это вот как-то осознаете? Или это мы, журналисты?
Для меня это пока огромная ответственность.
Как вы вот все это выдерживаете?
Мне вначале казалось, что я смотрю какой-то тяжелый трагический фильм, который... Ляжешь спать, проснешься, и утром увидишь другую реальность. Но когда проходили дни, когда мы осматривали погибших, когда беседовали с родственниками, начинал понимать, что это не фильм. Это реальность, и она очень тяжелая реальность. Но в этой ситуации я был поражен поведением тех людей, которые потеряли своих родственников. Если мы, возвращаясь после беседы, уезжая со школы, в которой мы все вместе находились, каждый разъезжался по своим домам, то эти люди, возвращаясь в свои дома, они видели оставленную одежду, лежащие тетрадки, ручки, игрушки, тапочки, и никого рядом не было. То есть их трагедия, конечно, она была колоссальной. Многие до конца в первые дни не понимали, что происходит. Все надеялись, что вдруг кого-то найдем, вдруг это все не так трагически. Но дни проходили, наступало понимание всей этой трагедии для всех. Я очень много беседовал с родственниками погибших. Вы знаете, были люди, которые говорили не о своих детях. Они говорили, нам ничего не нужно. Мы сами справимся с этой трагедией. А вы помогите, пожалуйста, той школе, в которой учились наши дети. Вы помогите тому детскому садику, в котором наши дети росли. Вы помогите спортивной школе, в которой наши дети учились. Вот такие вот просьбы поступали. И, конечно, это очень сильно до глубины души. И сейчас наша задача и ответственность все, что они просили, все исполнить, исполнить в кратчайшие сроки. И эта работа будет происходить долго. Мы обязаны будем долго сопровождать и поддерживать эти семьи. Эта работа не на один год.
Мы выставили материал. Он очень такой сложный. Его никто не мог из сотрудников до конца дочитать. Потому что это материал, то, о чем говорили люди погибающие. Звонили своим родственникам. И вот они в основном говорили о любви, те, кто ушел. А я представляю, как каково было вам вот с этими людьми. Это особые люди, которых обожгла. Вы сейчас с ними как общаетесь? Они вам звонят? Или вы приемы у вас какие-то? Или как?
Я беседовал с каждой семьей сам лично. Часть бесед я проводил как ответственный и от администрации в школе. Еще в
который
должности.
Который погиб в 5А, да?
Да. должности заместителя губернатора. Потом я уже проводил и прием, когда меня назначили временно исполняющим обязанности губернатора. Эта работа только началась. Эта работа еще на долгие-долгие годы. Надо сделать так, чтобы они вернулись к этой жизни.
Родственники.
Родственники, да. Надо нам
это
закончить.
Это возможно вообще?
Удивительно, но они хотят вернуться к этой жизни. Есть люди, которые сказали, что мы хотим восстановить свою семью. Мы хотим и теперь иметь детей и сделать такую же семью, которая у нас была. То есть каждый по-разному реагирует, конечно, на эту ситуацию. Но есть и такие, которые говорят, мы хотим, чтобы у нас была такая же полноценная семья. Мы хотим вырастить таких же детей и начать все сначала. Конечно, этим людям надо помогать. Они потратили столько времени, столько лет жизни, столько энергии, отдавая своим детям. Мы смотрели на фотографии их детей. Они рассказывали, как они занимались, как они учились.
Это они с альбомами, с фотографиями.
Они с фотографиями, с альбомами. Да, рассказывали о своих детках, и это действительно были достойные детки. Они участвовали в конкурсах, они занимались и искусством, и спортом, и показывали хорошие результаты и в учебе. Это были очень достойные дети.
Вы имена многих запомнили этих деток?
Фамилии деток практически все. Имена. Я просмотрел очень много фотографий этих детей. Конечно, запомнить имена всех детей не очень приятный вопрос.
У вас прям они в
памяти. Конечно, у меня список лежит постоянно каждый день, список погибших с фамилиями. Он у меня прям лежит на рабочем столе, этот список погибших.
А для чего он у вас лежит?
Потому что мы по каждой составили план работы по каждой семье индивидуальный. И поэтому плану закреплено на соответственно и идет отчет, что надо сделать по каждой семье индивидуально. Поэтому эта папочка долго будет еще лежать на моей столе, одна из главных на моем рабочем месте.
У вас слезы были, вот как у моряка, за эти вот тяжелые дни самые? Или они в душе были?
Слезы были, когда я оставался один. Я не имел никакого права показывать все то, что у меня внутри происходило, потому что многие из пострадавших, они реально держались и показывали свой характер. Да? Женщины более эмоциональные, они плакали. Но все мужчины вели себя очень достойно. И поэтому в присутствии этих людей показывать явно свои эмоции, то, что проходит у тебя внутри, это было бы неправильно.
Был фильм Андрея Кондрашова о Владимире Путине. И вот когда были события в Норд-Осте, Путин про это не сказал на камеру, но Кондрашов своим просто, дикторским, журналистским, сказал, что ему Владимир Владимирович рассказал, что вот когда он отдал команду, приказ освобождать заложников, он ушел в часовню, и он ушел туда и упал на колени. Это было по телевизору. То есть вы когда оставались наедине?
Я тогда в тот момент больше думал, а как они, приехав домой, что они чувствуют, как они справляются с этим горем, зайдя домой и увидев, что там никого нет. Я представлял, что насколько этим людям тяжело, и старался прочувствовать до конца всю, насколько это возможно, всю боль этих людей. Было очень тяжело.
А вот сейчас они могут в любое время к вам, да, попасть?
Родственники погибших могут попасть в любое время.
Позвонить или в приемную?
У нас за каждым из родственников закреплен, во-первых, от администрации ответственный сотрудник из соцзащиты. Они все время находятся на телефоне. И даже если родственники не звонят, то обязанность ответственного сотрудника соцзащиты периодически звонить, стараться не навязываться, чтобы это было, не создавать лишних проблем.
А сами вы можете позвонить, допустим, кому-то, из них?
Конечно, я буду их еще раз приглашать через какое-то время, еще раз беседовать. Я намерен выехать к ним и домой познакомиться. Конечно, только надо все это делать очень аккуратно. Особенно хотелось бы обратиться к средствам массовой информации, потому что жалобы поступали от родственников. Оставьте нас в покое, дайте нам возможность возможность побыть самим дома, дайте нам возможность как-то успокоиться. Поэтому это настолько деликатная такая работа. Мы не должны, помогая им, сделать им дополнительную боль. Мы должны стараться помочь и облегчить ситуацию, а не создать дополнительных сложностей.
Я напоминаю, сегодня в эфире радио «Комсомольская правда» Сергей Цивилев, новый глава Кузбасса. Мы сейчас сделаем еще один небольшой перерыв, и потом снова с вами встретимся в эфире. Пожалуйста, не переключайтесь, потому что разговор этот, с одной стороны, непростой, тяжелый, но, с другой стороны, очень полезный для всех нас, для всех, кого обожгла кемеровская трагедия. Но мы сегодня с Сергеем Евгеньевичем говорим и о том, что нужно сделать для того, чтобы этого никогда больше не повторилось.
Только у нас.
Здравствуйте, я Татьяна Навка, олимпийская чемпионка по фигурному катанию. Слушайте радио «Комсомольская правда».
Только у нас.
Еще раз всем привет, с вами Александр Гамов. Мы в гостях у нового главы Кузбасса Сергея Цивилева. Встречались с Сергеем Евгеньевичем в постпредстве Кемеровской области в Москве. Пожалуйста, вот основные выдержки из нашего разговора, который в общей сложности продолжался более полутора часов. Итак, Сергей Цивилев в эфире радио «Комсомолки».
Вам самому не приходилось к психологу обращаться? Вот
мне к психологу обращаться не приходилось. Все психологи, которые прилетели, они были задействованы с родственниками пострадавших. Ну и тут, конечно, на помощь приходила подготовка, которую я получил в вооруженных силах. Нас готовили к серьезным стрессовым ситуациям. И эти навыки, они в жизни пригождаются.
Были аншлаги, там Цивилев встал на колени и так далее, так далее. Власть должна становиться на колени?
Знаете, во-первых, я встал не на колени, я преклонил колено по нашей воинской традиции. И это был поступок человека, эмоциональный поступок человека, который видел боль родственников, видел трагедию, особенно, вы же знаете, чем эта трагедия отличалась, что там погибло очень много маленьких детей. Она совершенно другая трагедия, отличающаяся от того, что мы видели. Поэтому я преклонил колено перед памятью погибших детей и погибших людей в этой трагедии, перед болью родственников, которые остались живыми. Вот это был поступок человека. Это даже был поступок не чиновника, это был человеческий поступок. В вооруженных силах это принято преклонить колено. Есть такой даже ритуал, преклоняется колено перед памятью погибших. А здесь, в этой ситуации, я больше поступал именно как человек, как офицер, пропуская через себя вот эту трагедию. Этот поступок был связан только вот с моими собственными переживаниями, с моей собственной эмоцией.
Какое было у вас ощущение, чувство, когда вы узнали, что вам придется Амана Тулеева сменить фактически и возглавить этот регион?
Знаете, я тогда не думал об этом. Тогда все мысли были именно поглощены вот этой трагедией. Все мысли были направлены на то, чтобы, что мы можем помочь этим людям, что мы можем сделать, что надо сделать для того, чтобы это не повторялось. Я не думал о том, что может произойти. Мы работали все как одна команда, у каждого были свои обязанности, все очень сопереживали, и каждый занимался своим делом. У меня тоже вот в этих трагических событиях у меня была своя зона ответственности. Вот поэтому я думаю, что и вся команда администрации, она занималась как раз именно только этим. Вообще моя жизнь кардинально изменилась после 25 марта. Она кардинально изменилась. И я понимаю, что я стал совсем другим человеком. Я думаю, что это повлияло не только на меня и не только на родственников погибших. Я думаю, что это 25 марта повлияло на всю нашу страну. многие люди начали переосмысливать, что нам надо сделать, чтобы такая трагедия больше не повторилась, что нам надо сделать, чтобы дети наши могли спокойно ходить в школу, ходить в кино, чтобы безопасность наших детей была обеспечена. Такие мысли охватывали всех, особенно у тех, у кого есть дети.
То есть для вас было неожиданным предложение президента, да, или как?
Для меня в тот момент предложение было полностью неожиданным.
Вы долго думали, прежде чем...
Предложение, назначение поступило, и я сразу с этим назначением тут же согласился и приступил к исполнению обязанностей.
Это вот...
Я не размышлял в тот момент. Сам регион всегда был значимый для всей страны. Это очень серьезный регион, в котором живут очень серьезные люди. Вы знаете, какие были социальные последствия в этом регионе, которые отразились на всю нашу страну.
Да.
Вот. Значение этого региона огромное с точки зрения экономики, ведь благодаря этому региону во многом этот регион во многом вытягивал экономику Второй мировой войны, оказывая огромное значение на работу тыла Советского Союза. Этот регион с большим промышленным потенциалом, с большим влиянием на всю экономику нашей страны.
Я напоминаю, в эфире радио «Комсомольская правда» новый глава Кузбасса Сергей Цивилев. Слушайте нас внимательно.
А, да, одна из ярких фигур, вот это... Этот парень Востриков, который троих детей потерял, и сестру.
Вот. И жену.
И жену, да. Вы можете вот рассказать? Вот там...
Митинг был стихийный, угу. и он был очень эмоциональный. Понятно, что на базе чего эти эмоции появлялись. Но они разгонялись до такой высокой степени накала, эти эмоции, что мне приходилось их периодически во время этого митинга, эти эмоции каким-то образом останавливать, чтобы они не перешли в какой-то неуправляемый процесс. И, конечно, мне приходилось во время этого митинга разговаривать там с многими, кто участвовал в этом митинге и пытался...
Раскрутить,
да. Конечно, не очень хорошо получилось, что эта история в таком ракурсе меня столкнула и с Востриковым. Вот. Но мы потом после этого митинга с ним не один раз разговаривали. Мы поняли друг друга.
То есть вы имеете в виду свою фразу, да? Чтобы
да, у него нет, по крайней мере, из его заявлений ко мне, со мной лично, и то, что он публично выступал в открытом эфире, у него нет ко мне никаких претензий, и мы вместе с ним сотрудничаем и обсуждаем, как мы можем помочь другим людям, как мы можем изменить эту всю ситуацию. У нас с ним было очень много разговоров на эту тему.
То есть у него нет обид каких-то? Он понимает, что вы живой человек?
У него нет обид на меня и на мое поведение на митинге. У него обид нет.
Ну вот там же не один митинг был. Он, собственно, продолжался. Он там затихал, потом снова продолжался. Затихал, снова продолжался. Кто-то пытался оседлать. Даже здесь, в Москве, мы видели этих странных людей, которых Навальный приводил к месту, где цветы возлагали, которые улыбались сначала, а потом кричали «не простим» и так далее. Вот. Вы как различали вот это вот все?
Я
кто
уже...
вам говорил, что вот нужно сейчас туда идти?
Митинг был во вторник, да. Если вы знаете, помните. А в понедельник я уже целый день практически провел там в школе. Угу. И многих родственников погибших я видел в лицо. Я еще тогда не успел с ними подробно познакомиться. Это уже потом. Я стал беседовать с каждым индивидуально. Но многих я уже в лицо видел. Я видел, что не так много... Да, там присутствовали родственники погибших на этом митинге, но их не так много было. И
не до этого.
Им было не до этого, и мой помощник докладывал, который в это время находился в школе, мне по телефону звонил, что родственники, основная часть сосредоточена именно там, угу. В школе. Во время этого стихийного митинга разгонялись эмоции о том, что наши те данные, которые мы на тот момент имели...
Ну, да. Были провокаторы, в том числе и с Украины.
Говорили о том, что там 300-400 погибших, назывались такие астрономические цифры. Вот, поэтому, чтобы... в этой части дать возможность людям самим ознакомиться с реальной ситуацией, мы поставили несколько автобусов, пазиков, и предложили всем на площади, кто желает, проехать в морг и посмотреть все своими глазами. Вы помните, там называли и хладокомбинат, и морги, что все завалены. Мы предложили поехать и убедиться своими глазами, что там происходит. И первая группа добровольцев вместе с главой города, они поехали осматривать морги и хладокомбинат. Потом появилась еще одна информация о том, что якобы вырыто очень много могил на кладбище. Это опять был брос, опять была негативная раскрутка ситуации. Поэтому предложили всем, кто желает, поехать в том числе и посмотреть, есть ли эти могилы, огромное количество могил. На тот момент, ну, почему-то наша информация о количестве погибших не очень верили. Вот. И ряд добровольцев во время митинга вызвались сами собрать списки. Я это решение поддержал. Сформировалась инициативная группа, которая уже прямо во время митинга стала собирать дополнительные списки. Потому что наши данные по погибшим базировались только на заявлениях пострадавших. И на опросах, которые мы проводили. Вот. И эта группа потом продолжала работать вместе с нами весь этот долгий период. И даже и когда подключился потом и Следственный комитет, эта инициативная группа работала вместе и с сотрудниками полиции, чтобы установить всех, кто пропал, кто мог бы погибнуть в этой трагедии. Они не поленились и съездили, были переживания большие, что в детских домах могли погибнуть дети, и якобы за ними их некому защитить и некому посмотреть. Эта инициативная группа проехала по детским домам, убедилась сама, что все на месте, все детишки здоровы, никто из детишек не пострадал. Они делали большую работу вместе с нами, благодаря в том числе и работе этой инициативной группы, мы выверили до каждого человека, который погиб в эти трагические события.
А сейчас мы сделаем еще один небольшой перерыв и потом продолжим нашу беседу с Сергеем Цивилевым, новым главой Кузбасса.
Только у нас.
Товарищ адвокат! Адвокат!
Спокойно, спокойно. Народного адвоката Леонида Ольшанского хватит на всех. Юридические консультации в прямом эфире. Слушайте и звоните по субботам с 16 часов по московскому времени.
Только у нас.
Еще раз всем привет, с вами Александр Гамов. Я напоминаю, сегодня в эфире радио «Комсомольская правда» Сергей Евгеньевич Цивилев, новый глава Кузбасса. Мы обсуждаем самые острые, самые драматические проблемы, с которыми пришлось столкнуться каждому жителю Кузбасса, каждому честному гражданину России. Я имею в виду трагедию 25 марта 2018 года, после которой у нас и страна изменилась, и мы изменились. Итак, слушаем Сергея Цивилева.
Во время этого митинга люди хотели высказаться. Люди хотели знаний, понимания. Люди очень сильно переживали. И те, кто был на площади с числа пострадавших, и те, кто пришли на площадь и пытались тоже разобраться и поддержать пострадавших. И только после того, когда Мы уже выполнили несколько совместных действий вместе с добровольцами. Это съездили по моргам, съездили на кладбище, стали составлять собственные списки пострадавших. Когда уже стала появляться, скажем, информация не только от органов власти, но стала появляться информация от добровольцев, которые съездили и посмотрели все это своими глазами. И на каком-то этапе я понял, что наступил момент, когда надо заканчивать этот митинг, потому что этот митинг отвлекал нас от главной на тот момент задачи – это оказание помощи пострадавшим. А большая часть пострадавших находилась в школе. И поэтому, когда уже все эти инициативные группы, которые пришли к нам на помощь из числа общественности, они уже высказались всем участникам митинга, рассказали, что это не соответствует действительности, вот эти вот сбросы, что информацию, которую дает администрация Кемеровской области, она близка к действительности. Поэтому я предложил всем, кто желает, сзади площади были выстроены целый ряд автобусов для желающих поехать в школу вместе с нами. Я предложил всем, кто желает, поехать именно туда, чтобы на месте разбираться и решать с каждой семьей вопрос индивидуально. И я спустился по ступенькам и пошел через этот митинг к этим автобусам, потому что автобусы стояли именно там, в конце площади, за спинами всех митингующих. И пока я шел через стоящих на площади, все со мной хотели поговорить по дороге. Все задавали вопросы. Я видел, что в этих вопросах есть искренние переживания за этих людей. Люди пришли во многом, чтобы поддержать родственников погибших и услышать правду. Это основная цель была тех, кто пришел на этот мир. Да, там были другие, которые пробовали на этом горе спекулировать, но основная часть людей, которая пришла на митинг, это, конечно, было желание поддержать пострадавших и разобраться в причинах трагедии, детальных причинах трагедии. Часть людей сели со мной в автобус, оставшиеся были еще на площади. Мы еще какое-то время находились в автобусах, разговаривали с теми, кто собрался поехать с нами в школу, и смотрели, как будут развиваться события на площади. И только тогда, когда увидели, что люди с площади стали массово расходиться, и напряженность спала, после этого мы поехали в школу.
В принципе, когда первые детали катастрофы стали известны, и вот вследствие работы мы поняли, что это может произойти в каждом регионе.
Этим вопросом детально занимается следствие.
Вы не будете сейчас открывать.
Мы очень энергично помогаем следствию, вместе с ними работаем, чтобы установлены были все причины, не только виновники, но и были все причины, из-за которых произошла эта вся трагедия.
Это будет обнародовано,
да? Конечно, это будет обнародовано.
Ну, вообще, эти раны, конечно, их не залечишь при всем желании, я думаю, и у вас, и у нас останутся. Вот как вы собираетесь дальше работать? Как вы, с одной стороны, собираетесь, вот ваша основная работа, вот эта папка с погибшими детьми и вообще с людьми с погибшими. С другой стороны, как сделать так, чтобы драма, трагедия и развитие региона, вот, они шли рядом, не конфликтуют друг с другом, не заслоняют друг друга. Вот это тоже, наверное, задача, да, сложная такая.
Да, очень важно, чтобы эта трагедия не направляла нас в негативное русло и не создавала потом в дальнейшем возможности для еще таких трагедий. Очень важно, чтобы мы эту трагедию все осмыслили и сделали так, чтобы не только эта трагедия никогда не смогла повториться, но самое главное, чтобы мы вывели совсем на другой уровень общение с людьми, на другой уровень заботы о детях. Вот передо мной, мы же сейчас занимаемся не только родственникам пострадавших, этим погибшим детьми. У нас есть очень серьезная проблема. У нас, вот, посмотрите, сколько детей-сирот, которые живут на Кузбассе. Этими детьми надо очень серьезно заниматься. То есть мы будем заниматься не только детьми, которые там пострадали, и родственникам пострадали. Мы будем уделять внимание всем детям Кузбасса, потому что это наше будущее. И к нему надо относиться очень и очень серьезно. Большая работа уже была сделана администрацией Кемеровской области за эти годы. Но есть еще много неразрешенных вопросов. Нам есть чем заниматься, очень энергично заниматься. Надо не просто, чтобы дети, сироты, им не было достойное место для проживания, обучения. Надо, чтобы дети, сироты, в конечном итоге стали достойными членами общества. То есть надо их еще и выучить, надо дать им работу. Это программа по жилью для детей, сирот. Это все наработки, которые делались администрацией Кемеровской области. И мы сейчас их собираемся все энергично реализовывать. Владимир Владимирович, когда он мне давал указания, что надо делать в Кемеровской области, на что прежде всего обратить внимание, то, конечно, здесь прежде всего стоял вопрос дети, второй вопрос жители Кузбасса. И создание на территории Кузбасса условий для достойного проживания жителей Кузбасса. Туда будет входить все, и образование, и жилье, и образование не только высшее, но и будем много времени уделять вопросу образования среднетехнического, потому что большая потребность сейчас на производстве рабочих специальностей высокой квалификации. Мы сейчас создаем программу развития Кузбасса, и для этой программы требуется очень много высококвалифицированных кадров. Мы работаем вместе со всеми промышленниками, работаем с образованием, чтобы своевременно готовить эти кадры. На Кузбассе есть хорошие примеры, когда тем, кто приходит на работу, молодым людям, им помогают по ипотеке приобрести жилье. Если ты приходишь, то за тебя платят первый взнос. На ряде предприятий они оплачивают первый взнос за ипотеку. Пока еще не все предприятия вошли в эту программу, но есть уже лидеры в этом движении. Платят первый взнос. Если ты 3 года отработал, то этот первый взнос закрывается. И они еще оплачивают 50%, которые надо платить проценты за ипотеку. И в результате, если человек продолжает работать на этом предприятии, он платит ровно половину всех процентов по ипотеке, и плюс за него предприятие платит первый взнос. И это уже становится такими нормальными деньгами, которые по силе ему выплатить в течение 10 лет ипотеки. И молодой человек, приходящий на работу, он сразу же получает жилье, он может создавать семью, он уже живет в достойных условиях, а не на арендованной квартире. Этот хороший опыт, который есть у ряда предприятий, мы намерены его дальше развивать. И здесь будет совместная работа и всех форм образования, и промышленности, и строительства, и банков, которые занимаются ипотекой. Я думаю, что при правильном координации всех этих усилий мы можем получить очень хороший результат. Как сам бывший бизнесмен, я понимаю, насколько важны именно люди. Какую бы ты технику дорогую ни покупал, какие бы ты ни строил суперсовременные там заводы, шахты, фабрики, все это мертвый груз без человека, который там работает. А сейчас технологии становятся все более развитыми, оборудование становится все более дорогим, и это оборудование, технологии требуют уже высококлассных специалистов, которые мы должны готовить заранее. Иначе мы рывка в развитии экономики без таких специалистов не сделаем.
Спасибо огромное. Мы желаем вам успехов. Вот, переживаем с вами. Я думаю, здесь все будет хорошо. И я надеюсь, что будем дальше вам помогать. На 100 дней, как минимум, мы...
Приезжайте. Я буду рад вас видеть.
Это было интервью Сергея Цивилева, временно исполняющего обязанности губернатора Кемеровской области, радио «Комсомольская правда». Полный текст этого интервью вы прямо сейчас можете прочитать на сайте kp.ru. Там же видео нашей беседы. Интервью с Сергеем Цивилевым, временно исполняющим обязанности губернатора Кемеровской области, вел журналист Александр Гамов. Спасибо всем, кто... кто нас слушал. Берегите себя и своих близких. Всего вам доброго.
Только у нас.
Народный артист России, кинорежиссер, писатель, актер Николай Бурляев. Будем слушать то доброе, умное, гармоничное, что несет радио «Комсомольская правда».